Здравствуйте, отец Борис.
Добрый день.
Очень рада видеть вас в студии вновь. Очень рада, что вы пришли к нам.
Для меня это тоже большая радость.
Сегодня особый день, Вселенская родительская суббота. В чем особенность этого дня?
Что значит родительская суббота? Все объясняется очень просто. Это, ну, обычное течение нашей жизни. Как правило, родители уходят в иной мир раньше, чем свои дети. Поэтому наш долг – поминать самых близких, своих родителей, совершать молитвенные поминовения. Поэтому такие особые дни, родительские субботы, так называются. Ну, дальше, наверное, возникает вопрос вселенская. Вселенских родительских суббот всего две. Это Месопустная и Троицкая родительская суббота. И так они называются, потому что в эти дни, именно в эти дни, мы поминаем всех от века усопших православных христиан, независимо от их родства к нам, по всему миру. Особо, наверное, стоит отметить тот момент, что случается, что люди внезапно уходят из жизни без особого молитвенного приуготовления. Бывает так, что даже никто не знает об этом. И мы молимся за всех, молимся и за этих людей. Это наш христианский долг, это самый главный долг нашей любви. И вы знаете, хотелось бы даже более прозаично сказать про Вселенскую родительскую субботу, поскольку, совершая отпевание, очень часто священник может определить, что среди людей, которые присутствуют на отпевании, либо есть люди, которые будут молиться, либо таковых совершенно нет. И даже люди, которые закончили свой земной путь в кругу близких, не всегда сподобляются молитвы. Это данность нашего времени. И поэтому Вселенская родительская суббота – это тот день, когда мы за этих людей молимся, которые отошли в мир иной рядом с близкими, но по тем или иным причинам лишены вот этой святой молитвы. Ну, наконец, местоположение этой субботы в кругу богослужебном – Месопустная. Родительская суббота, она совершается накануне воскресенья, которым читается неделя о страшном суде. Это особый смысл, поскольку, входя в сырную седмицу, последнюю подготовительную седмицу перед Великим постом, Церковь нам напоминает о том, что грядет страшный суд, на котором предстанут абсолютно все, все люди всех поколений. И мы должны особо в этот день позаботиться о тех, кого здесь надо, рядом с нами нет, и не забывать о том, что и мы здесь живем ограниченное количество времени, и придет время и нам предстать на суд Божий. И поэтому молимся мы не только за ныне здравствующих членов Церкви Христовой, но и сугубо молимся о тех, кого в нашем мире уже нету. Молимся о прощении грехов, молимся о том, чтобы Господь даровал им свое небесное царство.
Пока мы живы, мы молимся о себе, о своих близких. Но когда человек переходит уже в иной мир, потребность в молитве, она возрастает или угасает? И можем ли мы своей молитвой как-то изменить вот временное положение, которое сейчас вот уготовано нашим близким, на более лучшее?
Вот я бы здесь разделил потребность в молитве лично для нас и потребность в молитве для тех, кто оставил земной мир. Нам, как членам Церкви Христовой, необходимо одинаково напряженно молиться и за тех, кто рядом с нами, за живых и здравствующих, и также напряженно, может даже еще более напряженно молиться за тех, кого здесь уже нету. Господь наш Бог порядка, и мы должны все понимать, что когда-то придет и нам, что время предстать пред Господом, и уже нам понадобится вот эта сугубая молитва близких людей, Если человек здесь живет с молитвой, даже если он закончит свой путь в полном одиночестве, Господь управит так, что рядом с ним окажутся люди, которые обязательно помолятся, вознесут святые молитвы. А что касается людей, которые отошли в мир иной, для них наша молитва приобретает колоссальное значение. Может быть, для них, для многих, наша молитва является определяющей, где окажется душа, войдет ли она в небесные чертоги, либо будет терпеть вечное наказание. Поскольку Господь здесь нам дает время покаяться, изменить свою жизнь, творить добрые дела, милосердие, любви и сострадания, но после того, как человек делает свой последний вдох, эта возможность прекращается. Господь сказал, в чем застану, в том и сужу. И только молитва близких с этого момента способна суд Божий склонить к милости. Случается так, что многие из нас живут в этом мире беспечно, не веруют. А если веруют, то неискренне, легкомысленно. Не ходят в храм, не соблюдают постов, даже элементарных церковных правил не соблюдают, обижают ближних, причиняют боль, обманывают, изменяют. Человек так устроен, что поначалу вот эти грехи, они мучают. Человек обличает совесть, ему тяжело. Но проходит какое-то время, и кажется, что все это прошло, все это позади, и больше нам этого никто не вспомнит. Это есть большое заблуждение, ибо на суде Божьем каждый из нас будет держать ответ за каждое слово, за каждое дело и даже за каждую греховную мысль. Если оглянуться на свою жизнь, действительно становится страшно, поэтому и суд страшный, что много мы грешим, а не всегда каемся. И вот в этот момент молитва близких и является тем самым основанием, когда Господь может одну молитву предпочесть множеству грехов, совершенных человеком. Одну горячую истинную молитву близкого человека, может быть, матери, может быть, жены, поставить тем основанием, чтобы душу спасти и ввести ее в вечное царство свое. И тогда становится очевидным, как важна молитва за усопших.
Великим постом установлено целых 3 родительских субботы. Почему так важно молиться о человеке не только дома, но и в церкви?
Это евангельская заповедь Господа. Сам Господь нам сказал о соборной молитве, где двое-трое собраны во имя Мое, там и Я посреди них. И поэтому церковная молитва, она всегда имела и всегда будет иметь важнейшее значение в духовной жизни человека. Нас собирает Господь единоверцев, и мы едиными устами, единым сердцем возносим свои молитвы, угодные Господу. Великий пост – это отдельная тема для разговора, можно целую и не одну передачу снять на этот счет. И, к сожалению, не всегда есть правильное понимание поста. Некоторые видят пост как некоторый набор аскетических подвигов, ограничения в еде, ограничения в сне, богослужение более часто, чем обычно, более напряженная молитва. И думаю, что это и есть Великий пост, это совсем не так. Все, что ниже перечислено, это всего лишь средство для того, чтобы душу свою очистить от налета неверия, от налета грехов, и чтобы она как цветочек распустилась и источала аромат любви. И в конечном итоге Великий пост – это наша задача научиться по-новому любить Господа и по-новому любить ближнего своего. А что, как молитва, что, как не есть высшая любовь, как молитва наша? Это и есть дело любви, потому что Господь учит нас тому, что любовь в конечном итоге – это наша способность жертвовать собой. Вот что такое любовь. Это жертвенность. А настоящая молитва – это большой труд, сугубый труд. Порой даже невыносимый труд. Каждый знает, что иногда есть такие моменты в жизни, когда очень тяжело молиться. Когда что-то в жизни отвлекает, что-то не дает, наваливаются какие-то события, и ты должен сделать колоссальные усилия, чтобы сосредоточиться на молитве, чтобы это не было пустым набором слов, а чтобы это было осмысленное обращение к Господу. И пост – это время именно для такой молитвы, поэтому вторая, третья и четвертая седмица Великого Поста, родительские субботы, когда мы сугубо молимся за тех, кто сугубо требует нашей молитвы.
Но, как правило, в эти дни очень много людей приходит в храмы. Люди зажигают свечи, приносят, пишут записочки. А что происходит, вот, когда священник берет эту записку?
Тайна Божия происходит. Когда священник берет записку в руки, он священнодействует, он обращается к Творцу мира, тот, кто живыми и мертвыми обладает, и просит, чтобы милостивый Господь простил все то, что тот или иной человек в своей жизни сделал против святой воли Божией, и принял нашу молитву как жертву. И вот эта молитва стала основанием для души человека получить прощение и войти в небесный чертог. Поэтому в наших руках оказывается очень много записок. И для нас каждое имя, каждая записка – это драгоценность. Это чье-то желание помочь своему близкому. Люди и сами молятся, но понимают, что молитва священника – это молитва особая. Священник имеет особую благодать и дерзновение к Господу. И поэтому нам поручают молиться и за живых, и за усопших.
А чем отличается поминовение на литургии, во время литургии, и на панихиде? Есть какое-то отличие?
На литургии мы молимся за всю церковь. На литургии мы молимся и за живых, и за усопших. Возносим свои молитвы, и выше литургийной молитвы нет и не будет ничего. Но верующие люди иногда нуждаются в особой молитве, направленной именно на то, чтобы помолиться за ту часть людей, которая находится уже за пределами нашего мира. И поэтому совершается особое заупокойное богослужение, в том числе и родительские субботы, когда мы именно все свои духовные силы напрягаем для того, чтобы помолиться за этих людей, за тех, кто от века приставился, тех, кто, может быть, не сподобился, как мы уже говорили, молитвы святой, где-то, может, на войне свою жизнь отдал, где-то пропал без вести. И вот за всех этих людей мы как раз совершаем заупокойное богослужение.
Вы уже говорили об отпевании. Это не таинство, но особый обряд. И очень много, получается, людей, которые умерли еще до 90-х годов, остались, в общем-то, неотпетыми, да. Имеет это смысл сделать сейчас? Или это уже поздно и не принесет какого-то должного облегчения там, и самим родственникам, и тем, кто уже ушел?
Мы живем в парадигме времени, и поэтому нам иногда кажется, вот это уместно, это неуместно, вот это поздно, а вот это рано, а вот это вот самое то. А Господь, Он не вне времени, и вообще время – это Его конструкция. И поэтому в очах Божиих Уверен, что если произойдет молитвословие, отпевание не на третий день, а спустя 10 лет, как такая молитва может быть менее значимой для Господа? Все зависит же не от времени. Конечно, есть у нас мирское понимание «дорога ложка к обеду», но это наше земное измышление. А все зависит от того, как будет совершена молитва, с чем придут родственники, либо они просто некую формальность для себя соблюдут, либо они, именно осознав необходимость этой молитвы, и сами помолятся, и батюшку попросят. Поэтому, обращаясь к тем, кто нас слышит, если и есть какие-то сомнения, пусть они будут развеяны, ибо молитва, она всегда нужна в любой момент. Даже 10 лет, даже 20 лет, даже 100 лет.
Даже если неизвестно, где могила, все равно.
Даже вообще это не имеет никакого значения, могила, потому что мы молимся о душе человека. И вот это главное.
Чтение псалтири, особенно в ночное время, тоже приносит определенную пользу.
Я вам скажу так, все наше богослужение, оно построено на этой замечательной книге Ветхого Завета. Удивительный человек, удивительный пророк, царь Давид, масштаб личности которого не всегда доступно понять даже людям глубокой веры. И вот эта книга, когда ты, она как океан, можно где-то на мелководье поплескаться, а можно окунуться во всю глубину этой книги, и ты вдруг поймешь, что там нету дна. И когда ты постигаешь это, становится понятным, почему мы молимся и читаем именно псалтырь, особенно первые 40 дней, по усопшему человеку. Это удивительные молитвы в книге «Псалтырь», поэтому, конечно же, надо быть готовым духовно к чтению псалтыри. Это церковно-славянский язык, это незнакомое для многих построение предложений и незнакомые смыслы. Но даже если человек просто начнет, уже это будет великим делом. Всем очень советую читать псалтыри, и не только за усопших.
А есть ли взаимная польза от молитвы? Когда мы молимся об усопших, есть какая-то польза и для тех, кто молится о них? Всякая ли молитва слышится? Знают ли они, кто о них молится?
Ну, я уже об этом сказал, что для усопших наша молитва иногда приятна, если человек уже сподобился войти в небесный чертог, даже если человек уже получил, душа человеческая получила прощение и уже находится рядом с Господом, не теряет смысл наши здесь земные молитвы, они приносят большую радость, особенно молитва литургийная. Есть святоотеческое свидетельство о том, что люди, сподобившиеся святости, являли своим ученикам и просили, чтобы они не прекращали литургийного поминовения. Но что уж говорить о тех, кто не заслужил своей жизнью вот этой великой радости войти в небесные чертоги. Для них наша молитва – это как для нас воздух. Вы знаете, тоже такой пример хочется привести. Когда приходишь на отпевание, люди находятся в растерянности, они не знают, что сделать для усопшего чаще всего. Покупают огромное количество цветов, венков, как-то внешне все благоукрашают, и им кажется, что они делают то, что должны делать, что вот это то, что нужно. Я всегда такой привожу пример. Вот представьте, что усопший – это человек в пустыне, который умирает от жажды. Нужны ли ему сейчас цветы и венки? Ему нужно только одно – глоток холодной воды. И вот так наша молитва для людей, отшедших в иной мир, для многих, та самая прохладная вода, прохлада, которая так необходима, которая так нужна. Поэтому мы не должны прерывать ни на день свою молитву за усопших.
Наступила уже весна по календарю, но у нас в Сибири все-таки еще достаточно прохладно и многоснежно. Имеет ли смысл сегодня отправиться на кладбище? И если кто-то поедет, то как правильно провести этот день? И что нужно сделать там?
Есть такая традиция совершать поминовение, молитвы на могиле усопшего, потому что у нас особое отношение не только к душе человека, но и к телу. Кладбище ведь это большое поле, где каждое тело, ну, как семя, посеяно в землю, семя, ожидающее всхода. Мы же читаем в Евангелии, что все мертвые услышат глас Сына Божия, и услышавшие оживут. Когда это произойдет, никто не знает, но мы приезжаем на кладбище, там, где покоятся тела наших близких, родственников или просто братьев и сестер во Христе, и молимся на кладбище. Но что касается погодных условий, ну, тут, наверное, каждый должен по своему разумению определить. Для кого-то 20, минус 20 – это предел, а кто-то может и в минус 30 поехать на кладбище помолиться. Ну, а батюшки, привыкшие ко всему. Поэтому мы всегда откликаемся на просьбы. Если человек хочет поехать на кладбище, ну, мы стараемся.
Можно никогда и батюшку пригласить на кладбище?
Да, нужно. Нужно. Всегда молитва священника – это же особая молитва. Никто не говорит, что нужно свою молитву личную прекращать или недооценивать. Но молитва священника – молитва особая. Я уже сказал, у священника есть особая благодать, которая изобильно произливается в таинстве рукоположения. И поэтому молитва священника, она очень важна, если есть возможность священника пригласить, чтобы он совершил поминовение. Это очень хорошо, это очень важно и очень полезно.
Ну, а сам мирянин что может прочитать, какую молитву на кладбище?
Сам мирянин может мирским чином послужить литию. Все те же, в общем-то, прочитать тропари, которые мы, священнослужители, во время поминовения. Можно даже их и пропеть, все зависит от, может быть, вокальных или иных познаний человека. Или просто помолиться по молитвослову. И это уже будет очень хорошо и полезно для усопшего, и для самого молящегося.
Если уж разговор зашел о посещении кладбища, то скажите, как вот по-христиански должна быть оформлена, убрана могила? Очень часто действительно много цветов, но цветы это живые, они временно. А очень много венков, памятники. Кто-то берет даже огромные кредиты, чтобы поставить там в человеческий рост. Нужно ли это?
Ну, мы не можем запретить никому и навязывать свою точку зрения. Каждый человек, он по-своему для себя решает, как он должен отдать дань памяти. Особенно, когда мы сталкиваемся с людьми, которые совсем недавно потеряли человека, мы стараемся быть максимально деликатными и не навязывать свою точку зрения. Единственное, что наша задача – донести до человека, что во всем этом должна присутствовать обязательно молитва. Но, а если уж люди интересуются, мы говорим о том, что нет никакого смысла вкладывать огромные капиталы, ставить огромные памятники. Это какое-то ненужное дерзновение. Эти лучшие средства потратить на дела милосердия. Зачем вкладывать десятки, иногда сотни, тысяч, какие-то монументальные конструкции, если можно на эти деньги накормить целый детский дом или пожертвовать монастырь, где люди будут годы в благодарность молиться за усопшего. И вот это действительно разумное и мудрое инвестиция. Инвестиция в вечность.
Предстоящая неделя – последняя перед Великим постом Масленицы. И многие воспринимают это время как возможность разгуляться, хорошо отметить на широкую ногу. Или это не совсем верное представление об этом времени?
Все зависит от степени воцерковления человека, насколько он понимает духовный смысл подготовительных недель к Великому посту. Даже когда человек понимает с точки зрения гастрономических наборов на своем столе, что потихонечку церковь готовит нас к подвигу и ограничению себя в разного рода пищи, и это уже хорошо. Но на самом деле смысл совсем другой, смысл иной. Мы должны готовить себя не в плане еды, мы должны готовить себя к прощенному воскресению. Три недели подготовительных – это тоже, можно сказать, такая часть поста уже. И кульминация этой первой части – это прощенное воскресение. И эти три недели, и неделя мытаря и фарисея, неделя о блудном сыне, и сырная седмица – это время, когда мы должны осознать свои недостоинства, свои недостатки, свои слабые стороны. И самое главное – припомнить всех тех людей, которым мы принесли обиду, скорбь, боль причинили, чтобы вот в этот день прощенного воскресения, которым заканчивается масличная седмица, сырная седмица, принести всем свое покаяние, у всех и спросить прощения, чтобы на поприще Великого поста нам вступить с чистым сердцем, спокойствием в душе и с этим состоянием радости, когда ты получил прощение и сам всех простил.
Сложно прощать иногда бывает, батюшка, научите, как?
Есть очень простой способ, я вас сейчас научу. Это способ помогает нам не только научиться прощать, это способ помогает нам научиться любить, научиться молиться, научиться благодарить Господа, научиться каяться. Надо у Бога попросить, потому что все это не наше достижение, это все дар Божий. Если ты хочешь прощать, проси, чтобы Господь научил тебя, и Господь поможет.
И благодарю вас, отец Борис, за участие в программе.